Сегодня эта лекция будет посвящена не одному роману, а целой трилогии. Это трилогия, которая называется «Именем страны» – USA Trilogy. Это трилогия «Соединенные Штаты Америки», которую написал Джон Родриго дос Пассас, американский писатель, и она состоит из трех романов. «42-я параллель» – роман, который появился в 1930 году, 1919 или 1919, это указание года, как времени действия и темы романа. Этот роман вышел в свет в 1932. Ну и «Большие деньги», «Big Money», это роман 1936 года. Прежде чем говорить об этом великом американском романе, а тут уж никаких сомнений нет, это великий американский роман, и в нем отражена вся американская история первых 30 лет 20-го столетия, надо сказать несколько слов об авторе этой великой книги. Джон Родриго дос Пассас родился в январе 1896 года, и, забегая вперед, скажу, что ушел из жизни в сентябре 1970 года. По году рождения сразу понятно, что это было поколение, которое в молодости столкнулось с чудовищной катастрофой всего европейского и мирового разума, с Первой мировой войной. То есть дос Пассас по возрасту ровесник Фицджеральда, чуть старше Уильяма Фолкнера и Эрнста Хемингуэя, он вошел в литературу как представитель потерянного поколения, эпохи авангарда и модерна. Правда, само название «Потерянное поколение», как вы знаете, появилось только в 1926 году в качестве одного из эпиграфов к роману Хемингуэя «And Sun Also Rises» – «И восходит солнце». Но ведь дос Пассас начинал эту тему потерянного поколения еще до Хемингуэя и раньше Хемингуэя. Может быть, он истинный родоначальник этой темы? Что его отличало от писателей, его ровесников, его друзей, ведь он дружил с Хемингуэем? Во-первых, некий иной старт. Он был незаконным сыном очень богатого и очень известного юриста в Соединенных Штатах. Правда, по фамилии сразу понятно, что его предки были эмигранты из Португалии. Да, дед писателя Мануэл Жоаким душ Пассуш приехал в Соединенные Штаты из маленького поселка на острове Мадейра. И занимался он тем, что делал башмаки. И вот сын башмачника, который плохо говорил по-английски, стал одним из ведущих американских юристов. И у него имя Джон Рэндольф дос Пассас, то есть именем героя революции его назвали. А занимался отец писателя, будущего писателя, корпоративным правом. То есть все эти слияния, поглощения и так далее и тому подобное, был достаточно богатым человеком, у него было южное поместье, была собственная яхта, но у него была не одна семья. И своего сына, будущего автора трилогии США, он не признавал довольно долго. Правда, и мать у дос Пассаса была из не менее знатной семьи Мэдисонов из Виргинии. Правда, женились-то они поздно, уже тогда, когда в 1910 году, когда умерла первая жена юриста дос Пассаса. А мать писателя была болезненного здоровья, потому что очень рано у нее произошел инсульт. Она была парализована и передвигалась, как правило, в коляске. И тем не менее она была из состоятельной семьи и и отец Джона дос Пассоса, будущего писателя, был богатым человеком. Они много путешествовали. С детства будущий писатель ездил по Европе, и это наложило свой отпечаток. И не только на сознание писателя, но и на его романы. То есть он знал Европу, знал европейские языки, французский, испанский, португальский. Одно время его даже устроили в британскую закрытую школу, где он столкнулся с другим американским мальчишкой, своим политическим противником, а потом отец послал его учиться в Гарвард. Отец любил своего сына, хотя и признал его своим только тогда, когда ему исполнилось 16 лет, а до этого дос Пассос носил совсем другое имя. И дос Пассос поступил в Гарвард. Казалось бы, вот он, лучший университет в Америке, и тогда у Гарвард испытывал эпоху перемен, был там великий ректор Чарльз Эллиот, который придумал дать свободу студентам выбирать свои курсы, но не всем этот Гарвард нравился, и сам дос Пассос считал его затхлой заводью, потому что там учили всему тому, что уходило в прошлое. Но там он подружился со своим однокашником И.И. Каммингсом, впоследствии выдающимся американским поэтом. И именно Каммингс сказал, что вот этой иностранного оттенка у дос Пассоса было так много, что он смотрелся как не американец. На самом деле дос Пассос считал себя настоящим американцем, который вырос в Чикаго, и он отрицал вот это свое португальское начало. Но, тем не менее, вот эта чуждость всему американскому в нем была. И она была воспитана его путешествиями. Когда он закончил Гарвард с красным дипломом, как у нас бы сказали, кум лауде это называлось, в 16-м году, он поехал в Испанию, чтобы изучать искусство и архитектуру. Отец дал ему рекомендательные письма, и будущий автор трилогии США познакомился с выдающимися представителями испанской культуры, с писателями, художниками, архитекторами. Это тоже наложило отпечаток. Вообще он был великий путешественник и великий авантюрист, потому что сразу лез в схватку, когда в июле 1917 года дос Пассос решил поучаствовать в войне. И он сразу же, американской армии еще в Европе не было, но дос Пассос записался добровольцем вместе со своим другом Каммингсом и еще одним университетским приятелем. И чем он занимался в американском Красном Кресте? Водил автомобили, возил на автомобилях раненых. Служил во Франции, в Италии, даже в 1918 году он встречался с Эрнестом Хемингуэем, 19-летним тогда парнишкой, только что прибывшим из США. Они потом вспоминали эту встречу. Но дос Пассос был и потом великий путешественник. Он после того, как его перевели из Красного Креста в Италию по причине свободомыслия, он писал в письмах, что думает об этой войне, он вдруг решил войти в работу программы помощи Ближнему Востоку и поехал в путешествие на Ближний Восток. из Стамбула поехал в Армению, тогда охваченную гражданской войной, попал в Ереван, а оттуда в Иран, и в Ирак, и в Багдад, и назад возвращался по недостатку денег через пустыню с вооруженными кочевниками. Он впоследствии расскажет, и довольно живописно, об этих своих замечательных путешествиях. И потом предпринимал несколько путешествий. И в Марокко, в Северную Африку, и даже в Советский Союз он приехал в 1928 году. И вместо того, чтобы ограничиться Ленинградом и Москвой, а в Ленинграде он встретился и с Корнеем Чуковским, и Николаем Чуковским, которым он показался типичным русским интеллигентом, и встречался со Стеничем, переводчиком его романов, а это был очень известный такой пижон питерский. И, конечно, он смотрелся настоящим иностранцем рядом с Дос Пассосом. И он не ограничился Ленинградом и Москвой, хотя видел, ходил в театры, смотрел театральные спектакли везде, вплоть до, по-моему, тюремного спектакля. Смотрел фильмы Сергея Эйзенштейна, и это тоже на него повлияло. Он смотрел и «Стачку», и «Броненосца Потемкина». Но он решил поехать куда-нибудь вглубь. И добился приема Луначарского, записался в научную экспедицию на Северный Кавказ и по Волге путешествовал до Астрахани, а потом через Каспий попал в Дагестан. А из Дагестана пешком топал в Грузию и на Черное море. Вообще это удивительный человек, конечно же. И вот это все дало ему пищу для его творчества. Его первые романы «Посвящение молодого человека», или это такой классический роман, такой еще незрелый, слабый, а потом «Три солдата». Это роман, в котором как раз намечено вот это ощущение потерянности, ощущение разочарования и идейного кризиса в результате Первой мировой войны. Да, это признаки поколения, к которому принадлежал Дос Пассос. Может быть, это не самые сильные его романы, но потом был еще один очень важный шаг. Этот шаг назывался «Манхэттен Трансфер». Это роман, который вышел в 1925 году, имел коммерческий успех. Этот роман поразил очень многих критиков и писателей. Синклер Льюис написал, что в «Манхэттене» гораздо больше модернизма, чем в романах Джойса или Гертруды Стайн. И этот роман удивлял тем, что он передавал ощущение времени и места. Что такое Манхэттен? Это скалистый островок, на котором выросли в конце 19-го, в 20 веке небоскребы. Это самая сердцевина того великого мегаполиса, который называется Нью-Йорк. И вот это настоящий Манхэттен, настоящая Америка. И Хемингуэй, который прочел этот роман и способствовал его переводу на французский язык, он говорил, вот он, настоящий американский роман. И да, этот роман, конечно, читается с трудом, но в нем появляются уже те приемы, которые Дос Пассос будет использовать в трилогии США. Ну, во-первых, множество героев, а их тут около сотни. Возникает ощущение хаоса, мельтешения. От одного героя перескакивает к другому повествованию. То есть личность исчезает. Ну, о чем писали романы? О том, как о жизни одного человека, пары или группы людей. А вот тут один герой уходит, приходит другой, третий, четвертый, пятнадцатый, сотый. То есть монтажный принцип композиции. Да, в этом, конечно, стоит видеть влияние кино. И вот этот монтажный принцип, который ввел в кинематограф Сэмюэл Гриффитс своим знаменитым фильмом «Рождение нации» 1915 года. А потом этот монтажный принцип развивал и продолжал Сергей Эйзенштейн,